И снова Бодоевцевы. Мне вспомнился очень забавный случай с Ириной Владимировной. А было это в Переделкино, в Дом писателя. История совершенно наповал. В Переделкино мы с Ириной Владимировной занимали два отличных номера на первом этаже. Просторный коридор, а главное огромный холл, где мы устраивали наши литературные четверги. В Переделкино у нас пребывало несметное число гостей. Приходил и Андрей Вознесенский, и Евгений Евтушенко. Жили рядом Анна Саакянц, крупный исследователь творчества Марины Цветаевой, Николай Бунин, Анастасия Ивановна Цветаева. Надо сказать, что интерес к Адоевцевой был настолько велик, что мы просто задыхались от такой людской лавины. Вышла ее книга «На берегах Невы», и увидеть автора, встретиться с ним глазами, услышать, наконец, прикоснуться, было сказочно заманчиво. Mm-hmm. На наших литературных вечерах, которые так и назывались, «Встречи с Ириной Адоевцевой», был аншлаг. Поэт, писатели, любители, поклонники со всех концов нашей огромной страны. Это были ее звездные часы. Выход книги, автографы, которые она не уставала давать. Книгу расхватывали. Вы представляете, получить книгу при живом авторе и с его автографом. Каждый раз мы объявляли, что будет звучать на следующей встрече. Мне тогда удалось найти и подарить книгу Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, Никите Сергеевичу Михалкову. И удалось даже передать Раисе Максимовне Горбачевой. И вдруг нам объявляют. Потрясающе. Раиса Максимовна хотела бы поговорить с Ириной Владимировной.
А объявляют это по телефону?
Нам да? просто сообщают.
Сообщают.
Пока не по телефону.
Так.
Просто нам объявляют. Ну, там же у нас переговорные пункты. Просто с пункта приходят. Мы все стояли просто на ушах. Разговор состоится по телефону. Мы должны быть к такому-то часу. Одеваемся, готовимся в ушки. Слуховой аппарат, кстати, как она говорила, у Рейгана такой же аппарат. Значит, очень высокого качества. Небольшой и очень удобный. Раздается звонок. Нас приглашают в переговорную кабину. Все это в корпусе, где мы жили. Беру трубочку, мужской голос. Сейчас вы будете говорить с Раисой Максимовной. Здравствуйте, здравствуйте, Раиса Максимовна. Мне хотелось бы сказать несколько слов благодарности Ирине Владимировне. Так, слышимость хорошая, говорить можно. Я передаю трубочку Ирине Владимировне. Она выслушивает слова благодарности и за возвращение на родину, и за книгу воспоминаний «На берегах Невы», которую Раиса Максимовна с наслаждением читает. И кажется уже на 15-й странице. За великолепный русский язык. А главное, что автор у телефона, и можно лично поблагодарить. Ирина Владимировна, в свою очередь, поблагодарила за все, что она получила при возвращении. За внимание, помощь, за радость жить на родной земле. Закончив разговор, попрощавшись, мы выехали из кабины, потому что Ирина Владимировна в колясочке инвалидной. И Ирина Владимировна произнесла, надо было это слышать. Мне звонила жена президента. Я разговаривала с женой президента Советского Союза. Ее переполняла радость. И я подумала, что ради огромной любви к России, к новой России, она вернулась для счастья, которое распахнулось перед ней во всей ее полноте. Целый год я была рядом и видела, как она вживалась в новую Россию, без которой она прожила 50 лет. И хотя она и за рубежом тоже работала, чтобы выжить, она скорняжничала, шила муфты. Цветаева вязала шапки и писала. И ни на минуту не выпускала из своего сердца далекий родной дом. Она часто повторяла слова Цветаевой. «Горек хлеб чужой страны». Конечно, она уехала из одной страны, а вернулась в другую. Но это была своя страна. И нет-нет, да возвращалась. «Ведь мы говорили с самой женой президента. Нам звонила жена самого президента». Она понимала, что такое внимание первых лиц государства. И высоко ценила такое внимание. Этот звонок всколыхнул весь дом писателей. Я едва справлялась с потоком. Это было утомительно для нее. Она всегда была наготове. Это новое время открыло храмы, соборы, монастыри. В Переделкино был храм, в который я по вечерам бегала хотя бы на помазание. 1-2 километра до храма. И по пути источник. И вот к этому источнику Анастасия Ивановна Цветаева ходила ежедневно.
Это сестра Марины, да, Цветаевой, да, да, которая была, да, в вашем круге тоже.
Да, была, да, да. Ага. Наши окна выходили на эту тропинку. И я видела ее стремительно шагающей к источнику. Смотрю, Ирина Владимировна что-то совсем раскисла, не хочет вставать с кровати. И я говорю: «Ну, смотрите, Ирина Владимировна, Ася-то уже бежит к источнику, а вы просто подняться не хотите». «Ну, хорошо, хорошо, я встану, встану и все, а ходить не буду». «Ой, это же замечательно, тогда будем завтракать». Завтрак, обед и ужин я приносила из столовой. Бывало, иду с удочками в столовой, встречаю Анну Александровну Сакянс. И всегда с одним и тем же шутливым вопросом: «Ну как наша старуха, как Ирина Владимировна? А Анастасия-то Ивановна сегодня у лавочки прыгала. Вот старуха так старуха». «Да, пошла к источнику, молодец. А Ирина Владимировна, глядя на нее, ведь тоже поднялась». «Собираемся к Ирине Владимировне». «Собираемся к Ирине Владимировне», — говорит Саакянс, — «с Николаем Николаевичем Буниным потолковать с мужем. Кое-что хочу записать, с магнитофоном приду». «Как она, ничего?» «Хорошо», — говорю, — «она молодец». Когда приходил Евгений Александрович Евтушенко, стихи свои читал, с ним я была знакома раньше. Был и Андрей Андреевич Вознесенский, но только разговаривал, то есть ограничился беседой. Переделкино. Большой холл. Сегодня читаю из воспоминаний «На берегах Сены» главу о Марине Цветаевой. Готовимся. Я повторяю текст, подправляю, уточняю. Сегодня будет Анастасия Ивановна Цветаева, родная сестра Марины Ивановны. По всему дому афиши, объявления. Приезжают и из Москвы на наши вечера поэты, писатели, гости. Холл переполнен. Анастасия Ивановна в первом ряду. Мы всегда начинали со вступления к книге «На берегах Сены» об эмиграции. А уже после я читаю намеченную главу из книги Ирины Владимировны. Потом она читает стихи и отвечает на многочисленные вопросы. Сегодня даем Цветаеву перед Цветаевой. Можно представить, какая на меня падает ответственность. Так подать материал, чтобы вышибалась слеза у слушателей. Ведь поэзия Марины Цветаевой в моем репертуарном списке «Заслуженные артистки России» в советское время я получала разрешение в идеологическом отделе обкома партии на чтение стихов Марины Ивановны. В этот раз я читала о ней с такой преданной любовью, что, да, сегодня мне удалось успешно прочесть главу о Цветаевой из книги «На берегах Сены». Надо заметить, что в своей программе «Серебряный век» по книгам воспоминаний Ирины Адоевцевой я начинаю второе отделение всегда с главы о Цветаевой. И здесь я увидела слезы у Ирины Владимировны. И у слушателей, причем была удивительная тишина, поглощающая тишина. Помню, как Ирина Владимировна очень часто повторяла со слезами строчки Цветаевой: «Еще меня любите за то, что я умру». Самая трагическая судьба поэта. «Тяжелее еще не бывает», — говорила она. И она пишет о ней с такой любовью, что эта любовь я слышу и в стихах у Ирины Владимировны. «О, любите меня, любите, помешайте мне умереть». Это все сливается в гармонию судеб вне России, а затем и в России, только с разным финалом, страшной гибели одной и обласканной той же страной другой. Анастасия Ивановна тоже платочком промокала нос и глаза. У нее тоже в ушах был аппаратик советского производства, который временами посвистывал. На что Ирина Владимировна потом не приминула заметить: «А вот у меня не свистит аппаратик». «Ну, у вас же как у Рейгана, а у Анастасии Ивановны советский, он наш, он подсвистывает». Зато как Анастасия Ивановна слушала, как слушала, со слезами. Каждый вечер был для Ирины Владимировны триумфальным. Ее долго не отпускали. Она читала с огромным вдохновением. А сколько цветов? Море цветов. Они стояли в вазах и даже в ведрах. А цветы она очень любила. Взлет поэтической души трудно передать. Это надо видеть. И я имела огромное счастье это видеть и наблюдать. После таких вечеров она, конечно, не могла уснуть. И должна сказать, это ее страшно изматывало. Она уставала, слабела. Это сказывалось и на ее настроении, на плохом самочувствии. А ведь завтра с утра уже опять будут стучать, просить, хотя бы взглянуть, ну, хоть на минуточку, ну, только посмотреть. Надо было ее беречь. Ведь она очень почтенного возраста. Но она как бабочка летела на яркий свет, не жалея себя, не щадя ни секунды. Это был ее счастливый, звездный час на родине. На другой день прибегает ко мне Дина Терещенко, поэт. Если честно, то мы всегда всех называли просто по именам. «Тамара, подготовь Ирину. Ася собирается к ней в гости. Подготовь», — убегает. «Я, Ирина Владимировна, Анастасия Ивановна сейчас придет к вам в гости». И вдруг: «Я не хочу видеть эту старуху!» Ирине Владимировне, Анастасии Ивановне приблизительно одинаково, по 93 года. Господи, что делать? Вбегает Дина: «Ну что?» «Я не знаю, что делать. Она не хочет ее видеть. Скажи, что Ася идет с подарком. Она всю ночь писала. Скажи, что Ася надела новый фланелевый халат, новые чулки, тапки». Убегает. «Ирина Владимировна, Анастасия Ивановна идет к вам в новом халате. Она с подарком». И снова: «Я не хочу видеть эту старуху!» Убегает Дина, Тамара, Ася уже идет. Дина, сейчас будет скандал. Дина убегает. Ирина Владимировна, а вы знаете... Открывается дверь. Входит Анастасия Ивановна, улыбающаяся, в новом цветастом халате. Ну все, сейчас будет бог знает что, ждем взрыва. Душенька, как я рада вас видеть! Красиво грассирует Ирина Владимировна. Ася подходит, они радостно берут друг друга за ручки, нежно смотрят друг на друга, а мы с разинутыми ртами застыли. И начался такой сердечный, доверительный разговор, а вы помните? И нет ни фотоаппарата, ни магнитофона, есть только наши глаза и уши, чтобы видеть, слышать и запоминать. И невозможно это было видеть без слез. Анастасия Ивановна написала воспоминания о Якове Горбове. Это был второй муж Ирины Владимировны. После кончины, уже дважды вдовой, она возвращалась на родину. Он был писателем-прозаиком. Так вот какая история. Ася и Марина в детстве ездили в дом купца Горбова на уроки танцев и хороших манер. И в танцах Яков был кавалером Аси. Анастасия Ивановна прочла это эссе. Мы, затаив дыхание, слушали воспоминания. Это было о красивом маленьком лорде.
«Я сделаю вас знаменитой», сказала Ирина Владимировна.
Дина.
А Анастасия Ивановна очень известна в России. Она написала много книг, ее знают. Я вставлю это эссе в сцену, в главу о Яшке. Он будет доволен.
И если вы откроете ее книгу «На берегах Сены», вы непременно прочтете это эссе в главе «Яков Горбов».
Тамара Никитична, очень такие эмоциональные, такие какие-то вот, знаете, чувственные такие вещи вы рассказываете о них.
Живые.
Живые, такие прям вот представляешь это все глазами, внутри себя, внутренним людей, глазом, да? Да. И видишь этих людей, знаменитых, известных.
Вот в такой ситуации.
В творчестве, да, вот такой
вопрос.
В слабостях.
В немощи.
В немощах, да, отчасти.
Но они сильные ведь в немощи.
Но при этом сила внутренняя-то какая, да? Спасибо вам большое вот за эти воспоминания, потому что, ну, где мы об этом услышим? Только вот из источников, живых источников. Спасибо вам большое.
Я вам тоже очень благодарна за приглашение.
Но я думаю, что мы потом еще продолжим.
Ну, давайте. Сейчас попрощаемся.
До
новой встречи.
Да, успехов вам в вашем творчестве. Всего вам самого хорошего. И в творчестве, в театре слова, и в творчестве писательском.
Да, благодарю вас, Все очень хорошо.
И я надеюсь, что наши радиослушатели еще не раз услышат вот эти эссе, которые будут продолжать вот рассказ о людях.
Да, они все разные.
Ага. Конечно, ну. Да, действительно. Спасибо вам большое. Да,
и вам огромное спасибо за приглашение. И для меня это представляет огромную ценность, потому что я снова переживаю это время.
Конечно.
Я снова вижу эти глаза.
И правда, как жаль, что не было ни фотоаппаратов, ни кинообъектива.
Это все было, но в данный момент.
Но в данный момент не было, да. Это в любом случае. Конечно, конечно. Спасибо, до свидания. До новых встреч.
До новых встреч.